Есть ощущение, что ни разу выборы так не меняли грузинскую мечту и единонациональное движение, что из этих выборов они вышли какими-то особенно другими. И я хотел бы начать с вас.
Ну, системно, в принципе, ничего не меняется. У них хорошо отработанная матрица, технологии для того, чтобы сохранить власть. Они, в принципе, следуют той же самой матрице, используют все технологии, свойственные авторитарным режимам, не гнушаются ничего, можно сказать, и, в принципе, достигают цели. В данный момент, может быть, они немножко переборщили, можно сказать, то есть увеличили ресурсы, и, в принципе, это было видно, потому что сама конструкция власти не подразумевает в себе допущение хотя бы малейшей толики некой оппозиционности или институционных балансов. Ну, в данный момент, исходя из того, что у них очень много проблем по всем направлениям, как в социально-экономической жизни, так и в общественно-политической жизни, чем дальше, тем больше им приходится вкладывать, в том числе незаконного.
Виктор, может быть, Гейба немножко повернул вопрос, может быть, наоборот, действительно, они остались настолько неизменными, настолько не заметили, как перестали соответствовать повестке дня, что вот создается впечатление, что они очень сильно изменились.
Я, в принципе, согласен, что константа грузинской политической среды остается неизменной, на то она и константа. У нас фактически двухпартийная система. Сейчас в плане юмора мы настолько долго говорили, что дай бог Грузии двухпартийную систему, которая выделяет определенную устойчивость. Вот мы имеем двухпартийную систему. Честно говоря, есть определенные правила игры, полуконспирологического характера или конспирологического характера, я сейчас не буду вдаваться в детали, но, честно говоря, вот отвечая на ваш вопрос, что качественно изменилось, наверное, говорить о качественных изменениях очень сложно, потому что суть ландшафта политического осталась неизменной, и мы очень бы желали, наверное, сказать, чтобы этот ландшафт изменился не в сторону большей фрагментации, а появления более крупных и качественно новых игроков. Это пошло бы на пользу и национальному движению, и грузинской мечте, и в целом оздоровлению грузинской политической среды. Поэтому пока что мы находимся, так сказать, вот в состоянии дуополия определенного политического.
Ну, я имею в виду даже не качественные изменения, может быть, скорее, а функциональные изменения. Вот в той ситуации, в которой оказались обе главные силы, нет ли ощущения, что ветераны немножко перестают соответствовать повестке дня реальной, а молодые образования пока не подтянут.
Сейчас, где проходит вот эта тонкая игра между функциональными преобразованиями и преобразованием другого характера, еще раз говорю, очень сложно судить об этом, но факт тот, что грузинская политическая среда остается очень персонифицированной. Она редко когда ориентируется на программные предложения. Если так уж говорить и дробить грузинскую политическую среду на идеологические спектры, это очень сложно сделать, потому что что касается внешнеполитического направления или целого вопроса внутреннего характера, здесь вроде бы идеология такого однородного характера. Поэтому в целом вопрос очень часто концентрируется на удержании власти или же на приход к власти. Хотя разница, конечно, есть по стилю, есть по характеру, есть по духу управления. Двухпартийное уравнение, оно ни в каком случае не играет на пользу будущего дня.
Агия, вот если мы говорим об этой двухпартийности, мы привыкли, двухпартийность – это все-таки самый упрощенный подход к какой-то идейной борьбе. В данном случае под двухпартийностью что мы можем понимать, особенно в той ситуации, когда мы имеем дело с того, что вы назвали одной и той же матрицей? Насколько она может быть основой этой двухпартийности?
Двухпартийность сама по себе выглядит довольно-таки цивилизованно. Но в Грузии эта двухпартийность, она несколько искусственная, скажем так. Эта двухпартийность нам дает только негативный выбор, то есть выбор между плохим и еще худшим. Сейчас выбор у людей между прошлым и настоящим. Настоящий выбор – это выбор между настоящим и будущим. Такого выбора вот эти две партии как таковые не предлагают. Они оба скомпрометированы. В народе, в избирателе потребность на некие новые силы, и это по всем исследованиям это видно, что где-то около 35-40% людей в принципе ищет что-то новое с чистого листа. Но исходя из того, что ресурсы в основном распределены между этими центрами, в том числе это медиаресурсы, это финансовые ресурсы, это административные, организационные и так далее и тому подобное, и они все делает для того, чтобы не пустить на это поле другие партии. В итоге перед выборами предлагается людям негативный выбор. Нет платформы, такой серьезной платформы, которая могла прорвать вот этот ущербный круг. Да? Чуточку оптимизма добавлю в наш разговор, если можно. Я думаю, это последний этап уже нахождения Грузии в этой матрице. Следующие парламентские выборы уже пройдут по пропорциональной схеме. И сохранить эту двухполюсность уже не удастся. Но, скорее всего, мы приходим уже к мультипартийной системе, к коалиционному управлению в стране. Что любая власть, которая приходила по постсоветским лекалам, становилась узурпатором, да, и сегодня власть узурпирована, это совершенно очевидно, и больше русскости к этому добавляется, то есть все эти технологии, даже нарратив вот, чисто пропагандистский, и если вы посмотрите про властные каналы, вы просто не отличите их ток-шоу и ток-шоу РТР.
Вот это ощущение хромой утки, да, ну или такое своеобразное ощущение, какое-то вот другое предощущение от того, что будет на следующий выбор.
Вы знаете, сейчас господин Хуфашвили такие много интересных моментов обозначил. Я приобщу свой голос лишь к одному. Насчет умеренного оптимизма наперед по 2024 год, когда у нас будут выборы абсолютно по пропорциональной системе. Я не уверен, что грузинская мечта настолько хромает, что она не будет представлять из себя существенную силу. Мое приобщение к этому умеренному оптимизму заключается в том, что с моей точки зрения, вот этот нарратив, который партия во власти предлагает обществу, или я, или так, или по-другому, я думаю, что этот нарратив должен быть качественно преобразован. Я думаю, что на этот период грузинская мечта будет поставлена перед фундаментально другой задачей, представить обществу абсолютно другой нарратив. А нарратив на созидание, нарратив на развитие, нарратив на глубокие реформирования.
Это требует мобилизации других кадров, других идей.
Да, поэтому я думаю, что если мы в хорошем плане говорим о том, что грузинская мечта обречена на что-то, она обречена именно на то, чтобы, так сказать, уже переиграть самого себя и представить обществу качественно другое лицо, качественно другую программу, качественно другой подход.
Как вы технологически представляете себя?
Насколько это реально, это вопрос другого характера. Когда мы говорим о реалиях, мы также говорим о персоналиях, мы также говорим об определенном характере. Я думаю, что в этом плане желательно было бы, конечно, ожидать определенных изменений, потому что есть определенный почерк, который определенные люди, наверное, поменять не смогут. Установился определенный менталитет, я пожелал бы, чтобы, так сказать, грузинская мечта стала бы менее пропартийной и более прогосударственной. Сегодня мы должны говорить не о столь противостоянии этих двух политических блоков, а как о тех вызовах и серьезных рисках, которые существуют как внутри страны, так и за ее пределами. Я думаю, что это негативная повестка дня в определенной степени является и объединяющим фактором.
Гей, вот мы сейчас говорили о вызовах, которые стоят перед грузинской мечтой, но свои вызовы стоят и перед национальным движением. Да? Они тоже оказались в другой ситуации, другая диспозиция и другая структура. То, что вы сказали о том, что меняется ситуация перед выборами, а насколько это справедливо для единого национального движения?
Нет, ну, национальное движение – это как бы закрытая система. Да? У него есть свой стабильный электорат, но у него нет ресурса, ну, по крайней мере, лет 10 для, значит, развития этого ресурса, для увеличения электоральной базы. Этот компромат на него, да, он засел очень глубоко в подсознании избирателя, так что, в принципе, они будут играть довольно-таки серьезную роль. Но перспективы для того, чтобы они пришли к власти, особо, если честно, я не вижу. Их темперамент такой революционный, они всегда все время будут пытаться, значит, сохранить, во-первых, ту поддержку, которая у них есть, сейчас они будут играть на сохранение, и попытаются формировать некую коалицию уже перед выборами. А я думаю, что власть тоже пойдет по той же схеме. Я думаю, вот, я могу поделиться, о чем думает сейчас Иванишвили. Для него идеальная модель – это российская модель. То есть ему надо сформировать ситуацию, где во власти будет одна доминирующая партия и 3-4 партии, которые будут создавать для него фасад демократии. Он пытался и до этого идти к этому по этому пути, но пока что это ему не удалось. Ему придется сейчас получить неких партнеров, да, в открытую или, значит, в закрытую. И вместе с этими партиями как-то попытаться захватить вот эти сегменты избирателя, для которых грузинская мечта уже практически неприемлема. Ну, эта задача, в принципе, выполнимая. Я бы не сказал, что в Грузии это у него не получится. Исходя из того, что, опять же, альтернатива – это национальное движение, которое тоже в большом минусе перед избирателями.
Виктор, вы тоже считаете, что обе силы будут исходить из, ну, скажем так, консервативного сценария? Будут работать на сохранение тех позиций, которые они сейчас имеют, или они будут все-таки как-то менять свой управленческий подход?
Я просто небольшую ремарку сделаю насчет комментария господина Хухашвили. То, что для меня является фактом, это то, что большая часть общества ждет качественно нового слова. Будет ли это качественно новое слово исходить из национального движения, я это практически исключаю. Будет ли исходить это из грузинской мечты с умеренным, так сказать, но все-таки оптимизмом. Но то, что необходимость и надобность в этом есть, то, что это уравнение должно поменяться в качественно лучшую сторону, это для меня является неоспоримым фактом.
А насколько в этой ситуации возможен внесистемный, скажем так, электоральный запрос, несистемное решение этого кризиса? Я имею в виду улицу.
Я не думаю, если честно, что этот вариант, по крайней мере, на сегодняшний день проходной. Почвы для революционных событий каких-то пока что нет, и мессии особенно не видно. Вокруг Саакашвили, который претендует на эту роль, конечно же, это невозможно. Почему? Потому что ни один фактор в пользу него не работает сейчас, это не 2003 год. Включать, конечно, я тоже не могу, потому что у власти очень много проблем, да, в том числе в основном и более серьезные, чем в политическом плане, это социально-экономической сфере. И здесь ситуация будет, скорее всего, ухудшаться. Так что, возможно, всякое. Но на сегодняшний день я такой прогноз, конечно, дать не могу.
Виктор, вы верите в несистемное развитие событий?
Будучи советским школьником, нас учили, что означает революционная ситуация. Там были, так сказать, несколько компонентов, как низы не хотят жить по-старому, т.д. Я не могу не поддержать опять моего коллегу по этой беседе, что я все-таки думаю, что сегодня революционного настроя как такового в обществе нет. Несмотря на то, что мы вроде бы видим время от времени определенные картинки, которые подыгрываются определенными медиа-средствами. Я все-таки думаю, что такого революционного настроя нет. Вот посудите сами. Если бы мы говорили об ситуации народ против власти, это, конечно, была бы абсолютно другая данность. Но это сегодня не эта данность. Мы сегодня говорим о власти, которая, конечно, не имеет эксклюзива влияния на общество, у которой есть существенная опора в обществе. Поэтому вот в этой ситуации представлять себе стенка на стенку, это абсолютно исключено. Поэтому я думаю, что определенные проявления, так сказать, протестного движения будут, но они не способны в несистемном порядке, как вы указали, Вадим, привести к изменению власти. Эти сегменты настолько взаимосвязаны, что мечтать и говорить о том, что убрать один сегмент и заменить другим, ну просто сейчас такого расклада практического не существует.
Логика мечты основана на персонифицированности, да? А если мы говорим о едином национальном движении, у Саакашвили немножко другая ситуация. В этом смысле то, что сейчас с ним происходит, работает на его, на мессианскую идею, как вы ее назвали, или наоборот, он пытается, он борется за это и с неочевидным результатом?
Да, можно сказать, что он сейчас за это борется, он почувствовал в партии некую конкуренцию, и одна из его целей – сохранить контроль над партией. Он практически стал главным ньюсмейкером. И сейчас у партии вот на альтернативного лидера Никумелия идет большой наезд. Национальное движение в последнее время на самом деле стало похоже на партию. А то и грузинская мечта, и национальное движение до этого со своими лидерами, это больше было похоже на некую религию, да, где все решения принимает мессия, а все остальные уже, значит, следует беспрекословно. Грузинская мечта осталась таковым же. Там чистая религия. Ведина его ничего нигде нет, но он везде. Да? Это, то есть по схеме чистое божество. Вот такая ситуация. Так что вот религия на религию уже не получается. В национальном движении там некий демократический процесс пошел. Миша сейчас взял, опять же, инициативу. Несмотря на то, что, мне кажется, у него есть хорошая поддержка в партии, человек сидит в тюрьме, он голодает. Сейчас разбираться в партии, да, кто там главный, кто нет, ну, это, конечно же, за гранью морали. Саакашвили этим очень искусно пользуется, можно сказать. И как-то Амелия сейчас доказывает, что его единственная цель – это спасти Саакашвили. Вот в таком абсурде сейчас эта партия оказалась. Но я думаю, как только будет решен вопрос, гуманитарный вопрос в связи с Саакашвили, с его жизнью, здоровьем и так далее и тому подобное, и где он будет, в грузинской тюрьме в Украине или где-то в клинике в Германии, Амелия может попытаться получить контроль над партией, и это, вот как бы парадоксально не звучало, национальному движению может дать некий выход. То есть у Ники Мелия, в отличие от Саакашвили, есть ресурс выйти на внешнего избирателя. То есть не избирателя национального движения. Так что и для партии, я думаю, это приемлемо и лучше, если будет больше демократии, и, значит, не будет вот этих революционных всплесков.
И это в определенной степени решение имиджевой проблемы партии, которая многих откупит.
Да, конечно, да, да, в определенной степени, да, это снизит градус компромата, скажем.
Виктор, как вы считаете, вот в связи с тем, что происходит сейчас в Руставской тюрьме и вокруг нее, насколько возможны трансформации в Единое национальное движение и последствия этой трансформации?
Кстати, вот ваш вопрос, он очень органично увязывается, этот вопрос, с предыдущим вопросом, когда мы говорили о персонифицированности. События вокруг Руставской тюрьмы — это наглядный показатель для меня лично, что вопрос персонифицированности, он гораздо глубже, болезненнее и системного характера для национального движения, потому что даже вот при случае, когда в данной ситуации, когда Михаил Саакашвили не является формальным лидером, более того, он не является гражданином Грузии, он стал чуть ли не священной коровой для национального движения. Будучи не избавиться, так сказать, в политическом смысле от этой одиозной фигуры, национальное движение от этого очень много теряет. Что касается грузинской мечты, мне все-таки кажется, что, несмотря на это разночтение о роли господина Иванишвили, я все-таки для меня грузинская мечта представляется, ну, более, так сказать, многополярным спектром, где несколько центров, эти центры, они в той или иной степени принимают участие в выработке тех или иных решений.
И давайте тогда остаток разговора посвятим третьим силам. Ген.
Да, шанс есть, конечно, потребность в избирателе есть. Просто надо отвечать вот тем желаниям, которые у нас накопились в обществе, и как-то привлечь некие ресурсы. Но я все-таки хотел бы откомментировать насчет Иванишвили. Я был его советником, я его прекрасно знаю. Я знаю на 100%, что он контролирует власть на 100%. И никаких там сил нет, да, там вообще одна серая масса и больше ничего. Он сегодня же может всех убрать оттуда, начиная с премьер-министра и заканчивая с этим уборщицей, и привести с улицы людей, и этим ничего не изменится. Потому что он уже не человек, он как бы божество, и в принципе, но зато у него очень хорошие адепты и так далее. Что касается третьих сил, да, я надеюсь, что палитра как-то сложится для того, чтобы мы перешли на некую мультипартийную систему, свойственную Европе, и, в принципе, это будет наш, можно сказать, первый шаг к цивилизованности.
Я все-таки краткий вопрос. Во-первых, обозначил мою позицию, что я не настолько компетентен по вопросам божества и метафизических явлений, чтобы настолько категорически говорить, кто есть кто и кто есть что. Я все-таки завидую определенно белой завистью моему собеседнику, что он разбирается так хорошо и такого подобного характера.
Нет, вопроса. Я его знаю очень хорошо.
Что касается третьей силы, знаете, это как в бизнесе. Есть органическое развитие бизнеса, есть неорганическое. Вот органического характера, то, что господин Хухашвили упомянул, это укрупнение уже существующих партий путем их консолидации, это одна тема. Но вторая тема, я все-таки обратился бы к тем 30-40% общества, которая ждет чего-то вне, так сказать, уже существует система. Вот для меня это гораздо более интересный путь такого неорганического характера.
Ну, я как раз об этом хотел спросить. Возможно, у вас появление каких-то стабильных ваших партнеров, как, например, в Германии, словом, демократы и зеленые, а не таких случайных всплесков как был когда-то христианский демократ или сегодня Гахари.
Да, я очень положительно отнесся бы к этому вопросу, к такому развитию политической системы.
Насколько это возможно в нынешней ситуации?
Наверное, это тот вопрос, который соизмеряется процентным соотношением. Я думаю, все-таки большинство – да, нежели нет.